Джекил Ваймс, «Тень павильона 4». Глава 1. Проект Джульетта. Вечер 25 августа 1939 года вписал имя Джуди Гарленд в историю мирового кинематографа. В кинотеатре Гроуман на Голливудском бульваре только что закончился первый официальный показ «Волшебника страны Оз». Гром аплодисментов, казалось, сотрясал сами стены здания. 17-летняя Джуди, стоявшая на сцене в свете безжалостных прожекторов, улыбалась сквозь слезы, а зрители в зале, мужчины в дорогих смокингах и дамы в бриллиантах, аплодировали ей стоя. Она была их новой Дороти, девочкой, которая улетела по радуге прямиком в бессмертие. Но в кабинете главы киностудии MGM, расположенном на верхнем этаже административного здания, царила совсем другая атмосфера. Здесь не было праздника. Здесь пахло дорогим табаком, виски и холодным расчетом. Вице-президент студии, грузный мужчина с вечно недовольным лицом, нервно расхаживал по персидскому ковру. Напротив него, в глубоком кожаном кресле, сидел ведущий режиссер компании, устало потирая переносицу. «Волшебник — это триумф, Артур», — резко бросил продюсер, стряхивая пепел с сигары. Но Голливуд не прощает остановок. Завтра утром пресса присытится Дороти, и им понадобится новое зрелище. Мы должны ковать железо, пока Гарленд на пике. Нам нужен следующий мегапроект. И он должен быть монументальным. И что ты предлагаешь? Режиссер поднял глаза. Снова сказку. Девочку в волшебных туфлях? Зрители раскусят повтор. Нет, продюсер остановился у своего массивного стола из мореного дуба. Нам нужна классика. Великая, трагическая, разрывающая сердце классика, переложенная на музыку. Такая, чтобы Джуди смогла показать всю глубину своей драмы, а не просто петь песенки с соломенными пугалами. Продюсер опустил взгляд на стол, собираясь взять стакан с виски, и внезапно осекся. Его рука замерла в воздухе. Прямо по центру безупречно чистого стола, поверх важных контрактов и графиков съемок, лежала книга. Это был небольшой карманный томик в старинном тканевом переплете глубокого бордового цвета. Золотое тиснение на корешке наполовину стерлось, но буквы были отчетливо видны. Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Продюсер нахмурился. «Артур, это твое?» — спросил он, указывая на книгу. Режиссер удивленно выпрямился в кресле, посмотрел на стол и покачал головой. «Нет, я не приносил Шекспира. Моя секретарша собирала твои бумаги полчаса назад, столы были пусты». «Откуда она здесь?» — продюсер промолчал. Странное холодное предчувствие укололо его пальцы, когда он все же решился взять книгу в руки. Переплет был удивительно прохладным, словно фолиант долго лежал на морозе, хотя за окном стояла душная калифорнийская ночь. Он наугад открыл книгу посередине. Страницы зашуршали, и из глубины переплета едва уловимо пахнуло сухой библиотечной прохладой и почему-то тонкими французскими духами. На полях открывшегося второго акта продюсер заметил странную деталь, четкую, ровную линию, проведенную простым карандашом под словами Джульетты о неважности имен. А чуть ниже, словно в довершение чьей-то тайной мысли, темнела крошечная, аккуратная чернильная точка. Эти пометки выглядели выцветшими, старыми, но они словно пульсировали скрытой, невидимой энергией. Продюсер завороженно смотрел на строчки. В его голове, обычно занятой только цифрами и гонорарами, вдруг вспыхнула четкая, ослепительная и пугающе чужая мысль. Она вонзилась в его сознание так резко, что он едва не выронил сигару. «Ромео и Джульетта», медленно, словно пробуя слова на вкус, произнес он. Его глаза лихорадочно блеснули. «Артур, это знак. Мы снимем Ромео и Джульетту. Оглушительный, великий мюзикл. И Джуди Гарленд сыграет Джульетту». Режиссер скептически прищурился. Ей всего 17, Луис. Справится ли она с Шекспиром после детской сказки? Она не просто справится. Продюсер бережно положил бордовую книгу обратно на стол, чувствуя, как внутри него разгорается необъяснимый, фанатичный азарт. Она проживет эту роль на пленке так, что мир содрогнется. Запускай кастинг на роль Ромео. Мы начинаем проект Джульетта. Они не знали, что в эту самую секунду, когда решение было принято, карандашная линия на полях закрытого томика Шекспира на мгновение налилась едва заметным, тусклым серебряным светом. Книга материализовалась в 1939 году не просто так. Ее магия, спавшая долгие годы, пробудилась, и она уже выбрала своих следующих жертв для великой трагедии. Глава 2. Тень на пленке. Павильон Ноу-4 киностудии MGM утопал в полумраке. Огромные осветительные приборы были направлены на центр площадки, где среди наспех собранных декораций итальянского дворика стояла Джуди Гарленд. На ней было простое белое платье, а в руках она сжимала тот самый бордовый томик Шекспира, который продюсер принес из своего кабинета.